6. Я по опыту знал, после боли вынужденной разлуки, когда покидаешь семью, уходя на войну, или когда смерть разлучает с тем, кто дорог, или когда расстаешься с тем, кого любишь, и не знаешь, увидишься ли вновь, испытываешь странное спокойствие, чуть ли не облегчение, словно самое страшное уже позади, и бояться нечего. Так оно и было в тот дождливый предрассветный час, когда я оставил Энею на старой земле. Мой каяк был маленьким, а Миссисипи — огромный. Пока не рассвело, я работал веслом в бешеном темпе, почти в панике. Подгоняемый возбуждением, я напряженно всматривался, стараясь разглядеть коряги, отмели и плавник в ревущем потоке. Река была здесь очень широкой, кажется, не меньше мили. Старый архитектор пользовался старинными мерами длины — милями, ярдами, футами, и многие из нас в Талиесине приобрели привычку подражать ему. Наверное, река вышла из берегов. Мертвые деревья показывали, что вода разлилась на сотни метров от первоначального русла и теперь бурлила меж высоких утесов. Где-то через час начало светлеть. Сначала слева проявились границы серых облаков и черно-серых круч, и потом по поверхности реки разлился ровный холодный свет. Не зря я так осторожничал в темноте. Река буквально кишела длинными щупальцами отмелей, бревнами, полузатопленными деревьями. Корни, как головы гидры, проносились по стремнине, словно исполинские тараны, сокрушая все на своем пути. Я выбрал, как я надеялся, самый удачный поток и, усиленно работая веслом, чтобы не врезаться в плавающие обломки, попробовал насладиться рассветом. Все утро я плыл на юг, не встречая никаких признаков человеческого жилья, если не считать одного случая. Промелькнули древние белые здания, затонувшие среди мертвых деревьев и слоноватых вод, там, где некогда был западный берег, а теперь топь у подножия утесов. Дважды я причаливал к островам. В первый раз, чтобы облегчиться, а во второй, чтобы облегчить маленький рюкзак, единственное, что я взял с собой. Во время второй остановки, позже утром, когда солнце пригрело реку и меня, я сидел на бревне на песчаном берегу и ел сэндвичи с холодным мясом и горчицей. Я прихватил с собой две фляжки. Одну повесил на пояс, другую сунул в рюкзак и пил понемногу, сдерживая себя. Ведь неизвестно, можно ли пить воду Миссисипи, и уж тем более неизвестно, когда мне удастся возобновить запас. Уже днем я заметил впереди город и арку портала. Немного раньше в Миссисипи справа влился приток, и река стала значительно шире. Должно быть, это Миссури. Я спросил комлог, и память корабля подтвердила мою догадку. И вскоре после этого я увидел арку. Этот портал сильно отличался от тех, сквозь которые мы проходили в наших странствиях. Больше, древнее, приземистее, сильнее изъеден ржавчиной. Может, когда-то он был высоким и стоял на суше, на западном берегу реки, но теперь металлическая арка торчала из воды в сотнях метров от берега. Остовы затопленных зданий, низких небоскребов эпохи Дохиджры, как подсказал мне мой недавно приобретенный архитектурный навык, торчали неподалеку из медлительных вод. «Сент-Луис», — сообщил браслет комлога, — «уничтожен еще до злых лет, покинут до большой ошибки 8-го года».
«Уничтожен?» — переспросил я, направляя каяк к гигантскому своду и впервые заметив, что западный берег позади арки изгибается правильным полукругом, образуя мелкое озерцо. На берегу выстроились дугой старинные деревья. Метеоритный кратер? Или воронка от бомбы? Или взорвавшейся электростанции? Впрочем, есть и другие варианты. Не знаю. «Как уничтожен?»
«Нет информации», — отозвался комлог. «У меня имеются данные, относящиеся к арке прямо по курсу».
«Ведь это портал?» — спросил я, сражаясь с сильным течением западней стремнины и направляя каяк к арке.
«Не совсем», — сказал комлог. Размеры и местоположение артефакта совпадают с местоположением и размерами так называемой Gateway Arch, архитектурного сооружения, возведенного в городе Сент-Луис во времена Соединенных Штатов Америки, национального государства в середине 20-го столетия. Символизирует экспансию на Запад протонационалистических пионеров европейского происхождения, мигрировавших сюда с целью вытеснения североамериканских туземцев.
«Индейцев», — уточнил я, тяжело дыша от напряжения. Кое-как мне удалось обуздать каяк и подвести его к арке. Хотя солнце уже час с лишним пекло в полную силу, вдруг похолодало. Набежали серые облака, и снова задул холодный ветер. По фибропласту каяка забарабанили дождевые капли. Течение несло каяк прямо к центру арки, и я отложил весло, приняв все меры, чтобы случайно не нажать на таинственную красную кнопку.
«Значит, этот портал построили в честь людей, которые убивали индейцев?»
Я подался вперед и оперся на локти.
«Первоначально Gateway Arch не могла служить порталом», — сообщил Комлок.
«И как она пережила эту катастрофу?»
Я указал веслом на кратер и затопленное здание.
«Нет информации», — ответил Комлок.
«И ты не знаешь, портал ли это?»
Я снова принялся грести. Арка нависала надо мной, до ее свода было не меньше 100 метров. Лучи зимнего солнца тускло поблескивали на ржавых боковинах.
«Нет, в моей памяти нет сведений о наличии порталов на Старой Земле».
«Ну, разумеется. Откуда им быть? Старая Земля провалилась в черную дыру в результате большой ошибки. Или была похищена львами, тиграми и медведями, как минимум за 1,5 столетия до того, как техноцентр одарил гегемонию технологии порталов. Но все же здесь был маленький, однако вполне работоспособный портал на реке, точнее, на ручье, в Западной Пенсильвании. Сквозь него мы с Энеей и вышли с Рощи Богов 4 года назад. Во время моих странствий я видел и другие».
«Ну что ж», — сказал я, обращаясь больше к самому себе, чем к идиоту Комлогу. «Если этот портал не работает, поплывем дальше. Энея знала, что делает, посылая нас сюда». Но, если честно, я здорово сомневался. Под аркой не наблюдалось характерного для порталов мерцания, проблесков солнечного света или тусклого сияния звезд. Только темнеющее небо да черная полоса леса на дальнем берегу. Откинувшись назад, я смотрел на арку. Во многих местах отсутствуют облицовочные панели и торчат стальные ребра конструкции. Каяк вошел в арку, поплыл дальше, и ничего не произошло. Ни малейшего изменения, никакого резкого светового или гравитационного сдвига, никаких инопланетных запахов. Эта штука оказалась просто доисторической развалиной, которая лишь отдаленно напоминала... Все переменилось. Только что я плыл по бурлящей Миссисипи к озеру на месте города Сент-Луис, и вдруг в одно мгновение оказался на своей крошечной фибропластовой лодочке в узком канале между стенами освещенных зданий, а где-то в вышине, над самыми крышами, догорал закат.
«Иисусе!» — прошептал я.
«Древний мессия», — охотно сообщил Комлок. «Религии, основанные на его предполагаемых учениях, включают в себя дзен-христианство, древний и современный католицизм и такие протестантские секты, как «Заткнись», — сказал я. «Режим послушного ребенка».
Теперь Комлок будет говорить только, когда его спросят. По каналу, если это, конечно, был канал, плыли и другие лодки. Дюжины яхт, грибных лодок и каяков двигались вверх и вниз по течению. На набережных и эспланадах, на мостах, везде сотни людей, парочки или небольшие компании, все коренастые, в ярких одеяниях. Подняв весло, я почувствовал, насколько изменилась сила тяжести. В 2 раза больше земной, по первому впечатлению. И медленно поднял голову к сотням, нет, тысячам освещенных окон, балконов и посадочных площадок, к серебристым поездам, проносившимся по прозрачным трубам над рекой к ТМП, воздушным платформам и паромам, перевозившим людей через этот невероятный каньон —